творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии ведущие Мария Романова
и Марина Миронова. И в связи с темой, которая сегодня у нас будет раскрываться, я надеюсь, я хочу рассказать небольшую притчу. Называется она «Урок бабочки». Однажды в коконе появилась маленькая щель, и случайно проходивший человек мимо этого кокона обнаружил, что бабочке очень трудно вырваться из этого кокона. Он наблюдал долгое время, вот, потом решил, что бабочке очень трудно, что как-то ей надо вроде бы помочь. Он открыл перочинный ножик, разрезал этот кокон, и, конечно, бабочка появилась на свет. Вот. Но бабочкино тельце было настолько слабеньким, немощным, а крылышки были такие прозрачные, что не то, что уж взлететь ей, да, смоглось, а просто еле-еле она перебиралась по поверхности земли. Вот я хочу сказать, что так и с родительским воспитанием, да, когда детей воспитываешь, то родители некоторые хотят все сделать за ребеночка, за своего, да, чтобы преодолеть за него все эти трудности, помочь ему. Но, к сожалению, преодолевая вот эти трудности, конечно, мы препятствуем душевному, духовному развитию.
Бедная бабочка, прям жалко ее стало.
Да, жалко на самом
грустная,
деле.
Грустная история, да.
И я вот хочу представить нашего гостя. Он не только артист театра, кино, телевидения. Он известный телеведущий таких передач и детских проектов, как «Кактусы», «Компания», «Успех», «За семью печатями». Это Виктор Криковцев, который всю жизнь посвятил детскому телевидению.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день, Виктор.
Вы меня, конечно, в своей истории про бабочку очень сильно погрузили в какую-то печаль.
Мы так и хотели, у вас так и задумано.
Попытаюсь из нее как-то выйти. На самом деле, вот эта история, она имеет отношение к каждому родителю. Потому что даже из лучших побуждений, когда мы ограждаем ребенка от того, что ему вредно, объективно вредно, мы все равно впоследствии, возможно, осложняем его жизнь. Я приведу пример. Угу. Допустим, есть семьи, где в доме совсем не кричат. Говорят очень тихо, чтобы ребенок мог спокойно существовать в атмосфере покоя и такой радости.
Да? Потом вдруг как закричат.
И вдруг, да, он выходит за порог этого своего замечательного дома, и происходит ужасный стресс. То есть дети, которые иногда слышат от родителей какие-то повышенные замечания в свой адрес, они уже более защищены. У них нет такого стресса, как у тех, которые впервые вдруг, когда на них обрушивается чей-то такой вот гнев или недовольство, они просто могут испытать настоящий шок и с далеко идущими медицинскими последствиями. Поэтому вот здесь вот пойди угадай, где ты правильно пойдешь и настроишь этот тончайший инструмент вот внутреннего ребенка, который перед тобой. Да.
Я тогда небольшую такую вставочку сделаю. Мы сегодня будем говорить не вообще о детях, а о детях и творчестве, о воспитании творчества. Виктор, и тогда такой вопрос в связи с этим. Немножечко расскажите про эти ваши телевизионные проекты, про этот «Кактус». Вообще, вот что вы делали, почему вы вообще стали заниматься творчеством для детей? Это далеко вообще не все же любят, правда?
И не все умеют.
Не все умеют, к тому же.
Вы знаете, я думаю, что это судьба. Это повезло, что называется. Я попал на детское телевидение случайно. Так получилось, что моя однокурсница уже работала в детской редакции и позвала меня в свой проект и сказала, давай попробуй, вдруг тебе понравится, получится, и как-то все сложится. И сложилось. Вначале проект, на который я попал, это была такая семейная программа. Потом проект как бы закончился, и мне предложили делать программу для маленьких детей. У меня еще не было детей никаких. Я был...
А сейчас сколько?
Сейчас две девочки.
Отлично.
Вот. И тем не менее, вот этот мир, в который я тогда, значит, погрузился в силу того, что я стал интересоваться всем, чем наполнена жизнь ребенка, потому что нужно было создать героя, который бы стал другом для маленьких детей, дошкольников.
Дошкольники.
Дошкольники, да. Ну, вот 5, 6, 4.
То есть вот эта передача 3... «Кактус» — это была для школьников?
Абсолютно, для дошкольников, да. И мы создали такого компьютерного персонажа, который был первым компьютерным героем на отечественном телевидении, компьютерным, трехмерным, настоящим. Долго его создавали. И когда он, наконец, появился, и это было счастье, потому что он был вот тем самым непослушным, любознательным, непоседливым существом, который вот входил в этот мир и начинал его познавать и присваивать, да, потому что каждый ребенок хочет с этим миром как-то познакомиться и как можно быстрее в него как-то встроиться, да, и сделать его своим.
А вот интересно, я в детстве обожала именно кактусы. Вот почему?
Это как-то связано с кактусом.
На самом деле, да, как возник герой, потому что, ну, мы шли от почемучки. Надо было придумать героя, который как почемучка отвечал, да, отвечал на все вопросы. И вот мы подумали, что слово «как» уже заложено в имени героя.
Интересная
история. У нас были варианты, там, может, было бы и «штотус», значит, из родственников, там, и «гдетус», но ограничились кактусом, и, в общем, этого оказалось достаточно.
А я видела, вы даже там как бы с ним, ну, как сказать, рядом взаимодействуете, за столом сидите.
Да, это была тоже целая история.
А как, вот расскажите.
Потому что тоже был для меня первый опыт общения с виртуальным героем. Ага. Это было очень интересно, когда ты должен найти способ общения с тем, чего нет,
ну, да.
Но это должно быть общение, потому что потом появится на картинке он. И начнется диалог, да, надо как-то существовать. Но каким-то образом...
Это на зеленом фоне снималось, наверное, да, или как-то, да?
Ну, конечно, да, на хромаке.
Да. Но вы же все-таки артист, вам это все свойственно, да?
Ну да, но вначале у меня была идея, так как мне дали такой карт-бланш, придумать все с нуля.
То есть вы были сценаристом полностью, да?
Да, и у меня была идея сначала вообще себя исключить. То есть это был кактус, как бы первый сценарий, это был кактус, стоящий на столе телевизионного редактора, который делает программу для детей. И кактус, как ребенок, все время задает какие-то сложные, неудобные вопросы, заставляя редактора тут же отвечать ему и создавать какую-то картинку, какую-то историю, которая бы сначала понравилась кактусу, а потом всем остальным. Вот. И у меня была идея, что появятся только руки. Не будет редактора.
А то есть человеческие руки.
Да, да, да. Вот на столе, вот здесь бумаги какие-то там.
Ну, тоже интересный
И живое существо, которое все время размахивает руками, и задают какие-то вопросы, всем интересуется, мешает как-то по-своему и так далее. Но потом мне сказали начальники: нет, дорогой.
Тебя не хватает, давай рук одни.
Давай ты тоже. Пришлось войти в кадр, да.
Виктор, а какие темы вообще? Вот как это происходило? Ну, понятно, почемучка, но не все же подряд. Как что? Как вы вообще вот с этим работали? О чем делать передачу? Что детям интересно?
Я думаю, какие темы были выбраны?
Все интересно, вот за что мы не возьмемся, да? Мы каждый объект можем рассмотреть со всех сторон и подать его так, что найти в нем какую-то неожиданную грань. В любом объекте.
То есть по-детски как бы на мир посмотреть.
Да, да, все заново. Вот мы берем любой объект и начинаем его внимательно изучать. Его историю, потом его функциональные какие-то возможности и так далее. И мы сделали такую электронную энциклопедию, пригласили художника, который к каждой теме придумывал картинки. И потом у нас была практическая часть, когда уже живой нормальный ребенок объяснял этому самому компьютерному кактусу, что можно сделать своими руками. Это была вторая практическая часть, которая тоже была очень важна, потому что маленький ребенок давал такие как бы советы практически своему маленькому другу.
Вот мне рассказывали, что были прям мешки писем тогда. Вот еще люди, еще не было интернета, и люди писали нормальные письма ручками.
Невероятный был успех, потому что все хотели с этим кактусом дружить. И писали ему письма как другу, рассказывали какие-то истории про семейную жизнь, про трудности, где папа работает, мама что делает, кто у них дома, какие у них козочки. В основном из деревни. Я так понимаю, что вот потребность в том, что... Сейчас
уже и в городе больше.
Сегодня, на самом деле, компьютеры не везде еще настолько проникли в жизнь детей дошкольного возраста, чтобы они там свободно ориентировались. Не везде. Поэтому все-таки телевизионный герой, который может быть таким же, как они, и разделять их интересы, и давать им какие-то советы, он все равно нужен. Мне кажется, что эта тема, она вечна. Пока будут дети, всегда нужны герои, с которыми они могут себя соотносить как-то.
Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня Виктор Коряковцев, телеведущий детских проектов, и мы продолжим буквально через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Добрый день. Сегодня у нас передача.
Добрый день, мы уже сказали.
Все время хочется поздороваться. Да. Я хочу сказать, что да. У нас в гостях актер театра и кино и телевидения, известный телеведущий Виктор Крикопцев. И мы разговариваем о том, как воспитать своего ребенка хорошим, добрым, честным и благодаря каким-то творческим навыкам.
Да.
И мы хотим...
Вот да. Сейчас перейдем уже, да, к этому,
да.
К воспитанию?
Да, обязательно.
Вы можете такой подвести итог? Вот вы занимаетесь этими детскими программами. Что для себя открыли в этой теме воспитания творчеством, ребенок и творчество?
Сейчас соображу, слишком много всего хочется сказать сразу.
Но главное скажите.
Я думаю, что главное – это не потерять интерес к игре, потому что в игре мы можем рассказать и объяснить ребенку все, потому что в этой форме заложена практически вся невозможная гамма информации, которая нужна ребенку.
То есть, если это интересно, вы подаете. Способ общения, да?
Да, как вы это подаете. Любую самую серьезную вещь на том уровне, на котором может понять ребенок, вы можете подать в игре. И тогда коммуникация будет мгновенной и успешной. Я вот это для себя понял.
А я хочу сказать, что Виктор не только телеведущий, не только папа двух замечательных девочек, не только артист, а он еще и поэт. Он пишет стихи. И я знаю, что вот домашние какие-то игры, какие-то общения, они еще связаны вот с поэтическим творчеством, да? И,
может быть, да, я это как бы серьезно так не называю стихами. Если была педагогическая поэма, то я это называю педагогической балладой, потому что все проблемы, которые возникают во время семейного воспитания, или общение, можно перевести в какие-то стихотворные строчки и рассказать об этом детям. И по их реакции можно многое понять, как они относятся к этой проблеме, считают ли это они проблемой. Но в любом случае это до них доходит быстрее,
лучше,
чем
конечно.
Если бы я...
Долго и трудно, внушал.
Вот просто пример сейчас, например, вот такие строчки. «Дождь не любит крика». Снег не любит тоже, не выносит крика ни туман, ни град. Покричать погромче любит луша с тошей. Их нельзя брать в горы, будет камнепад. После камнепада жизнь не станет лучше. Так любой вам скажет, обитатель гор. Объяснить бы тоше, подсказать бы луше, как приятен людям тихий разговор. Их ведь даже к морю подпускать опасно. Крики могут вызвать мощное торнадо. Что же делать с ними? В общем-то, не ясно. Но при этом ясно, что-то делать надо. В городской квартире шум вообще не нужен. Только мама может громко всех позвать. Всем пора мыть руки. Всех давно ждет ужин. И она не будет его разогревать.
Браво, браво, браво.
Это вы своим детям писали?
Конечно. Вот Луша и Тоша, это, собственно, вот имена моих девочек, которые все время фигурируют в моих таких текстах, посланиях.
А вот насчет имени, кстати, Луша и Тоша, это как вот...
Ой, у меня есть мистическая история про имя старшей Лукерии.
А, Лукерия, Луша,
да,
это Лукерия.
Как-то мы думали, как назвать со свою девочку, и вдруг ночью мне пришло это имя Лукерия. Я говорю жене, давай Лукерии назовем. Она как-то так удивилась, говорит, а что, у тебя родственники какие-то? Откуда имя? Я говорю, да нет, просто вот хорошее имя, Луша. Понимаешь, как замечательно называть маленькую девочку Луша, Лушенька.
А это славянское имя, да?
Да, конечно. Старое такое. Да. Ну, там с греческими корнями, Гликерия. В общем, договорились. Я звоню своей сестре, она живет в другом городе. И говорю, дорогая, мы нашли имя для дочки. Лукерия. И вдруг моя старшая сестра, которая ко мне очень нежно относится, замолкает, большая пауза, и она говорит, а уже ничего нельзя изменить? Я говорю, подожди, зачем? Мы все уже записали.
Договорились
все. Да. Она говорит, ай-яй-яй. Я говорю, что случилось? И она мне рассказывает историю, что у нашего отца была мачеха, которая очень как-то сложно существовала в семье, и ее звали Лукерия, поэтому это как-то не очень... И все, и мы, значит, заканчиваем разговор, я в некоторой смуте, значит, хожу неделю, вдруг опять звонок, и радостный голос сестры мне сообщает, ты был прав, я нашла папины записки. это его маму звали Лукерья, а мачеху звали иначе. Я все перепутала.
Но у нас, давайте вернемся к нашей теме все-таки, воспитание творчеством. Вот я поняла этот принцип игры, и вы могли бы рассказать, как вы его применяете? Вот, например, приучая детей к труду. Вот у меня четверо племянников, я знаю, как трудно заставить вынести мусор, да, просто.
Или убрать игрушки на место.
Это может быть либо соревнование, потому что когда двое или четверо, то очень удобно сразу выстроить какую-то соревновательную историю, в конце которой победителя ждет какая-нибудь награда. Не обязательно материальная, это может быть стимул какой угодно. Вот там по поход куда-нибудь, да. Но вот обязательно, когда есть соревнование, или, допустим, я говорю, ой, я боюсь, что за 5 минут вы, конечно, этого никогда не сделаете. Вот никогда у вас этого не получится.
Провокация
такая, и когда они говорят, да, так, конечно, сейчас, вот выходи, засекай время. И все, и начинается тут же какая-то своя активная игра. Они хотят доказать мне, что они могут, что в них сомневаться не надо. Так что я думаю, что вот в игре можно решить любой вопрос.
А вот, например, по поводу решения, ответственности за решение, тоже же в ребенке надо с детства воспитывать?
Я не знаю, как. Мне кажется, вот мне очень нравится этот принцип, что перестаньте воспитывать детей, воспитывайте себя, они все равно будут
как
похожи
пример,
на вас.
Пример, прежде всего.
Да, то есть совершайте какие-то поступки, за которыми они наблюдают, и тогда все у них получится, если вы будете вести себя правильно.
Я, кстати, между прочим, вспомнила свой пример. Младшая дочь у меня одно время просто абсолютно разбрасывала вещи, вот просто везде разбрасывала, никак не хотела складывать шкафчик, как это делала старшая. Вот, аккуратно все. Я думаю, что-то, наверное, не то. Я думаю, что-то, наверное, может быть, я не так делаю. И я обратила внимание, что я, как человек творческий, тоже смотрю, вот этот период у меня был довольно такой цветнотный, много было дел всяких, и я не успевала складывать свои вещи аккуратненько. И я вот приучила себя складывать, смотрю, потом через какое-то время, и она тоже так это все делала. То есть, по примеру родителей все это.
А вот если говорить вот действительно о развитии каких-то творческих способностей, то вот вообще у вас есть какая-то своя, свой взгляд на это? Потому что столько всяких теорий, да? Одни там запихивают детей в музыкальную школу, хочешь, не хочешь, надо, другие там, считаешь, надо идти полностью за желаниями ребенка. То есть совершенно противоположные с точки зрения. Вот как вы считаете, как вы ребенка открыть его дары и способности?
Я считаю, что нужно давать максимальный спектр возможных вариантов развития творческих каких-то способностей. То есть если есть возможность, да, это тоже очень важно.
Ну, конечно. На сегодняшний день, да.
Да, то тогда ты идешь и говоришь, дорогой мой, а давай попробуем. Тебе это нравится? Давай попробуем. Нет, не идет. Или педагог, может быть, это тоже очень важно. Кому мы доверяем своих детей? Кто этот человек, который будет формировать их личность? Потому что часто бывает, что какой-нибудь спортивный тренер, он очень серьезный профессионал, но он так строит тренировки, он так кричит, что ребенок приходит домой, да, совершенно оглушенный, и он воспринимает только крик. Это тоже другая крайность. За этим надо следить, потому что это тот период, когда ребенок формируется как личность.
Некоторые взрослые, кстати, навешивают комплексы, особенно вот на таких спортивных.
Да, да. Чем мы жертвуем? Что важнее? Успех в спорте неизвестный еще? Или точно искалеченная какая-нибудь психика ребенка?
А как вы выбрали для своих детей занятия? Как у вас это было?
Мы в процессе. У нас много всего. Я расскажу об одном печальном опыте. Как печальном, но он поучительный для меня. Мы как-то нашли одну замечательную секцию, это рисунок на песке. Это очень модная сейчас такая тема, когда тут же мгновенно на песке ребенок рисует какой-то сюжет, пейзаж, узор, замечательно все. И очень здорово все, очень красиво, на разных тех самых шоу это все показывают, замечательно. Все, на наша лучше пошла. Она пошла, первое занятие, мама счастлива, значит, все. Ночью ребенок начал кашлять. Кашлять, что-то. Ну, хорошо, следующее. Ребенок кашляет еще хуже. Я говорю, дорогая, тебе не кажется, что это как-то связано с нашим новым увлечением? Жена защищается, говорит, нет, она просто там простыла.
Да.
Проходит еще время. Ребенок кашляет, как шахтер. Я говорю, дорогая, стоп. Я не знаю, что там происходит, но я чувствую эту связь. Давай сделаем перерыв и проверим. Мы делаем перерыв, кашель исчезает. Я говорю, дорогая, давай мы все-таки оставим здоровье ребенка, сделаем важнее, чем наши модные увлечения каким-то, какой-то темой.
А вот сами вы... вы как-то планируете свое общение с детьми? Может быть, какие-то книжки выбираете почитать, обсудить или куда-то сходить? Вот тоже важно, что выбрать. Сейчас столько всяких цирков, театров, чего угодно.
Это само собой. Но еще важно придумывать что-то помимо того, что предлагает нам индустрия развлечений. Хотя это тоже отчасти уже входит в эту индустрию. Например, я недавно для себя открыл, есть в интернете, вы знаете уже, сообщество любителей кладов.
Я не знаю.
Когда вот в ботаническом, во всех больших садах, в Москве, по крайней мере, есть специальные люди, родители, которые объединяются.
Первый раз слышу.
Выстраивают такие вот маршруты.
Ну, квест такой, да?
Да, квест абсолютно. И, значит, и в разных местах делают маленькие такие закладочки, где разные такие сокровищницы в коробочках, где каждый кладет какую-то маленькую деталь, монетку, солдатика, какой-то фантик, какой-то домик. Когда ты находишь этот домик, ты можешь взять только один предмет и положить свой. То есть ты не просто забираешь то, что нашел, оставляешь остальным что-то. Тем, кто придет за тобой. И продолжаешь искать дальше. Это так увлекательно. Да. Это невероятно интересно.
А вы пробовали это сами?
Да, конечно.
То есть дети были в это вовлечены?
Да. Вот такая семейная история, когда там повернешь сюда, не сюда, там карты распечатываются, смотришь какие-то, значит, стрелочки, указатели и так далее. Это очень интересно.
Ну вот как есть «Бегущий город», это для взрослых, это такое детское, да? У него нет названия какого-то конкретного?
Я просто забылся.
Надо найти
в интернете. Да,
а мне вот очень интересно у Виктора спросить. Вот все-таки вы известный телеведущий, а дети как вообще смотрят телевизор? И что они смотрят? И что вы им запрещаете вот конкретно вот под запретом?
А телевизор – это очень интересная тема. Угу. Потому что, с одной стороны, конечно, все мои программы они видели, да, но...
А как они реагировали на вас, интересно? Вот,
как-то спокойно, честно говоря.
Ну, по крайней, да?
Папа, да, и больше...
Ну, нормально, естественно, да?
Абсолютно, да, совершенно нормально. Но вот вообще телевизор как некое обязательное условие жизни, мы как-то его исключили.
Вообще телевизор-то есть?
Я слышала прям такую точку зрения серьезных людей, что если есть телевизор, то творческие способности ребенка хуже гораздо развиваются.
Ну, потому что человек привыкает к потребительскому восприятию всего.
Получает информацию, готовую уже с экрана телевизора.
То есть вы согласны с этой теорией?
Да, абсолютно. И, вы знаете, никакой ущербности нет в том, что у нас телевизора нет. И не мы одни, у нас много друзей, которые таким же образом как бы своих детей просто оградили от этого источника информации. Часто ненужной, потому что все, что им необходимо, мы можем дать им другим образом. Из книг, из интересных экскурсий, спектаклей и так далее.
То есть вы конкретно вот водили детей на какие-то спектакли, там, выбирали, да, куда вот пойти?
Ну, это обязательно. Нет, конечно, какая-то культурная программа должна быть. Хорошо, если у вас есть друзья, которые озабочены теми же проблемами, и вы объединяетесь. Во-первых, это легче, потому что вы можете иногда своих детей предложить в эту группу, которая идет, да, кто-то из взрослых. Или сами взять на себя детей, которые входят в группу друзей, да, и тогда легче решаются какие-то бытовые вещи. Вот я думаю, что...
Это практика у многих семей. Так.
Ну да, нормальная туда какая-то, уже, естественная история.
Спасибо. Друзья, у нас в гостях сегодня Виктор Коряковцев, телеведущий детских проектов, и мы говорим о воспитании творчества. И продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях известный телеведущий Виктор Коряковцев, и мы разговариваем о детях, и о творчестве, о совместном досуге. И я хочу спросить, вот как вы своим детям готовите какие-то сюрпризы, какие-то подарки, какие-то интересные такие вот вещи, которые бы их радовали? Чем вы их радуете?
Ну, можно я сначала прочитаю вот несколько строчек рифмованных на эту тему как раз? «Историю эту послушай». Жила-была девочка Луша. чуть старше сестры своей Тоши. Все сестры немножко похожи, и наши не исключение, пока обстоятельств течение пред выбором их не поставит и соревноваться заставит за книжку, игрушку, собачку, за колку, раскраску и жвачку. И битва за эти сокровища сестер превращает в чудовище. То Луша вдруг топает ножкой, не буду делиться я с Тошкой, то Тоша швыряет игрушку в обидчицу страшную Лушку. В чем суть моих важных заметок? Чтобы не волновать своих деток, все поровну детям дарите. Тогда вы их гнев усмирите. Две книжки, игрушки, собачки, заколки, раскраски и жвачки. И станут прелестными крошки. Вмиг высохнут слезы у Тошки. И лучше примчиться, мириться. И в доме покой воцарится.
Ой, я так браво, и делаю, я сама к этому пришла, что нужно одинаковое. Одинаковое.
Да, снимать
чтобы
очень
не
много.
Было. Вы, а конечно, ты ему за... это подарила, а
всегда,
мне нет.
Всегда ревность невероятная.
Да, с племянниками, да,
да,
Мария?
Да.
У меня тоже была семья, там были две девочки-погодки, я еще тогда была незамужняя, бездетная, и вот приходила к ним, и завал игрушек, и я смотрю так, две, значит, эти Барби, две, значит, два домика, и все было тоже вот по два экземпляра.
Виктор, а вот насчет подарков, вы знаете, у меня такой вопрос. Дело в том, что, как я вот вижу, детки современные, они все-таки поддались этой обществу потребления, да, вот этой культуре, их уже не удивишь чем-то простым. Они хотят дорогое, сложное. Они хотят шестой айфон какой-нибудь, да. И вот у меня у знакомый сын сказал, ты мне больше в Леонардо ничего не покупай, десятилетний мальчик. Хотя там куча же прекрасных наборов для творчества.
Да.
Вот как быть с этим?
И это проблема, правда. Я не знаю, у меня нет панацеи какого-то, рецепта. Мне кажется, что вот что мы делаем, мы когда идем кому-нибудь в гости, мы обязательно должны что-нибудь принести с собой в подарок.
А вот что? Что интересно?
Что-нибудь сделанное своими руками.
Вот это сделанное своими руками потеряло ценность сегодня.
Вот не знаю, как это вернуть там, где потерялось. А пока не потерялось, надо к этому постоянно как-то возвращаться.
Пробовать. У меня сейчас, кстати, дети делают венки новогодние. Они нашли на улице веточки, которые вот сейчас ветром сдуло, да, они их собирают, и они вплетают это в веночек, закрепляют и придумывают уже какие-то украшения вот уже готовому такому вот, так сказать, ну, у конусу так будем, да, вот к первоисточнику. Так что вот готовятся к новогоднему
праздник. Вот у нас тут есть сообщение, Виктор, сообщение есть. Во-первых, благодарят вас. Так, пишут, что трое ребятишек обожают передачи, стараются не пропускать. Ваши, наверное, спасибо большое. Может такое быть, да?
Все может быть. Что еще говорить?
А вот еще говорят, что третий слушатель пишет, что здравствуйте, к сожалению, современных детей интересуют только гаджеты, трудно их чем-то еще увлечь. Ну вот мы уже начали про это говорить. Что с этими гаджетами
делать? Ну да, но это уже как бы, во-первых, это влияние среды. Это все-таки когда группа чем-то на подростка, речь идет о подростках прежде всего, потому что им-то совсем некуда деваться. Они уже вовлечены в эту индустрию. И если группа увлечена именно этим, то он, чтобы не выделяться, он должен соответствовать, к сожалению.
Да, вот это ужасно.
И это, а если он будет выделяться, он станет изгоем, и оттуда пойдут еще большие проблемы. Да.
А как это получается? Родителям нужно контролировать эту ситуацию? Вот как?
Контролировать?
Ну, как весь класс не будешь контролировать?
Да, нет, к сожалению, невозможно.
Но, может быть, все-таки с детьми надо говорить про то, что мы живем в обществе потребления, что оно навязывает нам эти ценности. Да.
Думаю, что да. Это единственный способ, как, если у вас есть доверительные отношения с ребенком, то, конечно, лучше объяснять ему, как устроен этот мир и почему возникает вот такая вот зависимость от каких-то дорогих вещей, кому это выгодно и кто этим пользуется.
Вот как создать эти доверительные отношения, если они вдруг утратились, как их вернуть? Вот, был ли у вас такой опыт? Может быть, вот из ваших
героев? У меня маленькие
героев.
Дети. Я думаю, что здесь это трудно еще.
А вот ваши телезрители, вот, которые, может быть, маленькие, вот у вас же был большой опыт общения с детьми, не было там вот какого-то такого наблюдения, может быть, или опыта?
Нет, вы знаете, всегда есть проблемы, когда начинается период взросления, и ребенок отделяет себя от родителей. Да?
Ну, в подростковом возрасте они отпадают,
безусловно.
А потом возвращаются.
И здесь это неизбежный путь. То есть как бы мы должны их отпускать, в принципе.
Но все равно, мне кажется, вот я стараюсь...
Чтобы личность себя осознала, да.
Племянниками как бы в диалоге все время быть. Вот есть возможность хотя бы спросить-то, да, о чем он думает, там, как ему это нравится, не нравится. Тогда даже в подростковом возрасте можно вот эту ниточку поддерживать все время, мне кажется, держать.
Ну, думаю, что да, важно все время находиться в контакте.
Все время контакт,
и как-то делиться, может быть, своими даже эмоциональными какими-то, может быть, даже и слабостями, да, и показать, что ты тоже...
Мне кажется, больше даже вот расспрашивать и услышать. Это мой личный опыт, не знаю, услышать именно его, да, послушать его.
Все индивидуально, безусловно. Да. Я думаю, что это зависит от того, мальчик или девочка,
да.
Папа
да.
или мама, да. На каком уровне доверительности вот отношения сейчас находятся. Вот важно и это не терять, важно не оставлять ребенка одного наедине со всем комплексом проблем.
Мне кажется, я подумала о том, что это очень важно, чтобы ребенку было в семье комфортно, чтобы какая-то была благодатная обстановка, атмосфера, да, и чтобы ребенку было интересно дома, чтобы ему интересно было приходить, возвращаться домой или после школы домой, да, чтобы там что-то такое было.
Вот да, как но если ребенок стал подростком, ага. и он вешает на дверь своей комнаты
«Не заходите»,
убьет, потому что ему нужна своя территория, а это его способ как бы предупредить о том, что теперь он взрослый, он личность, он требует уважения к своему пространству, и это надо уважать, безусловно. Да, то есть понимать, что да, надо стучаться в комнату подростка, да, не надо доминировать все время, каким-то образом надо это изменившееся обстоятельство принимать, да, у вас растет ребенок, который становится личностью, и ему необходимо новое отношение к себе. Но иначе
а мне кажется, надо, что с детства самого и уважительное, чтобы были отношения, и доверительные, чтобы это не было вот только сейчас, когда он взрослый стал или подросший.
Ну, вот
а с самого детства, да?
Марин, ваши взрослые дети.
Да,
расскажите,
да.
как вам удалось сохранить эти отношения
потом
из вашего опыта?
В другой передаче или за кадром поговорим, а сейчас нам интересно.
Да. А вот книжки, например, вот что-то можете конкретно посоветовать из книжек, из спектаклей, вот что вы посмотрели с детьми, обсудили, вот что-то конкретное с названиями
да,
сегодня.
Или какие-то авторы конкретные,
авторы,
вот книги.
Может быть.
Ну, я вот старшая меня сейчас читает Крапивина. Она очень рано начала читать в 4 года. И вот сейчас в свои 8 она уже читает вот толстенные книги.
Крапивин все-таки для подростков
да,
уже
да,
больше.
Да, да, да. Вот она уже легко. Для нее это не проблема. Она, она уже все понимает. Там практически редкие вопросы, которые возникают в связи с какой-то там новым словом или каким-то оборотом. В общем, книга, это замечательно, когда это входит вот в повседневную жизнь ребенка. Вот младшая, она спортсменка у нас. Она у нас как раз фигуристка, она у нас 5 дней в неделю на тренировках. И в этом смысле она позже стала читать, потому что нет времени.
Да.
Она в 6 лет только начала читать, но...
Она постепенно... сама захотела или все-таки кто-то из вас, из родителей ее туда пригласил?
Так, сейчас, можно я текст прочитал про...
Хорошо, стихи, творение хорошо.
Ну, это такая пародия такой. Уютных встреч и теплого вина. Так хочется московскую зимою. Тем более, родная, ты бледна. Сейчас пойду бокальчики помою. Ты нынче ночь длиннейшую из всех сумела сделать самой быстротечной. Давай до дна за зиму, за успех и за твои способности, конечно. Как хорошо горит во тьме свеча. У духа Рождества давай-ка спросим. Кому пришла идея назначать начало елки непременно в 8? Конечно, это елка на катке, а долгий сон не красит чемпиона. Как хорошо, что рос я вдалеке, там не было такого стадиона. И чтоб попасть на этот гладкий лед, младенцев вынимают из пеленок, когда еще и солнце не взойдет, и видит самый сладкий сон ребенок. Любимая, а может, мы с тобой сначала выпьем и придем к решению, чтобы наши дети занялись стрельбой? Ведь в темноте не целятся в мишени. А есть еще прекрасный вид батут. Тут нашим пригодится их сноровка. Любимая, ты что, уже не тут? Понятно, спишь. Ведь скоро тренировка.
Я поняла, что согласие обязательно должно быть между родителями.
А, Виктор, такой вопрос есть от Юлии. Здравствуйте. Я разрешила своему ребенку играть в компьютерные игры только после прочтения нескольких страниц интересной книги. Теперь читает с фонариком под одеялом. Правда, и гаджетам интерес не пропал. Так вам, такой
метод. Я думаю, что это замечательный способ найти баланс между тем, что ребенку интересно, потому что все занимаются вокруг, и приобщением к чтению. Ну, можно будет без фонарика только так.
Фонарик, да, зрение испортит.
Ну да, это чудная.
Ну, вообще хорошая идея, конечно.
Сначала заставить, а потом сам поймет, да?
Ну да, надо же сначала дать ему возможность, чтобы он увидел, как это интересно может быть, да, какие книги, возможности, какие замечательные минуты счастья можно с книжкой.
Вообще, мне кажется, еще очень хорошо просто вслух читать. Вот эти вот чтения вслух домашние, да, за столом или там где-то вот, где сели уютно.
Ну вот у нас старший читает младший. У нас мы решили эту проблему очень быстро, вот потому что старший нравится. Младшая пользовалась тем, что она вот как бы пока еще не очень читала. И старшая ей читала все вслух. Это был такой замечательный, и мы все слушали вокруг.
Ну вот вы когда что-то читаете, какую-то книгу, вы потом обсуждаете с детьми, то есть вот что там было, о чем там было, то есть какая тема? Вот как-то вот серьезный какой-то разговор после прочитанного.
Честно говоря, вот на том уровне литературы, который мы читаем для младшей, вроде как бы не требуется какого-то специального серьезного обсуждения.
Уже так. А вот Крапивин тот же, вполне себе можно его обсудить.
Крапивина обсудить, пожалуй, можно, но мне бы хотелось, чтобы это был все-таки интерес с ее стороны. Чтобы
не было доминирования.
Да,
вот
не
этого,
висели на ней, ну, дорогая, а теперь давай расскажи, что ты поняла.
В такой форме более такой доверительной нет.
Ну, вот если интерес появится, он появится обязательно, вот тогда будет интересно говорить уже...
Все по-живому должно как-то рождаться.
Как-то, да. Мне кажется, что любое предложение со стороны взрослых, это всегда немножко, ну, не насилие, но какая-то, в общем, какой-то прессинг, безусловно, присутствует.
Друзья, напомним, что у нас в гостях сегодня Виктор Коряковцев, телеведущий детских передач, и мы говорим о воспитании творчеством. И продолжим через минутку. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните, присылайте сообщения, еще есть время на них ответить.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Виктор, а вот у меня такой вопрос. Вы какие-нибудь вот домашние именно праздники устраиваете? У меня, знаете, вот в детстве самое сильное, мое такое самое яркое воспоминание, когда родители всю квартиру превратили в такой зимний лес, развесили снежинки, по коридору пролегала такая освещенная дорожка, мы шли к шкафу в кухне, где лежала наша мама с маски с зайцем, раздавала подарки. Представляете, я
класс.
Это помню всю жизнь.
Потрясающая фантазия.
Я понимаю, насколько
фантазия.
Это важно, да.
У нас немножко с Новым годом другая традиция. Мы... 1 декабря выставляем...
1 декабря,
января, наверное.
Декабря. Выставляем два домика. В этих домиках есть 31 ящичек.
Ой. А, ну
все
это по такое
номерам.
Адвентское такое немножко, да.
Каждое утро они просыпаются, бегут каждый к своему домику и открывают ящичек с той цифрой, какой день сегодня.
Число.
Да, число. И находят там какой-то маленький-маленький сувенирчик. И они так счастливы, потому что день задался. Они начинают дружку обмениваться, кто что получил. И это у них декабрь подготовки как бы к Новому году.
Вообще это рождественская традиция. Это в каждом ящичке, по идее, должна быть какая-то добрая мысль или задание сделать какое-то доброе дело.
Хорошая идея.
Да.
Вот, я вот про задание мы не думали, пока это только вот такие маленькие сюрпризики.
Это,
да.
Ну, я не знаю, мы уже говорили про адвент, но адвент — это в Западной Церкви период радостного ожидания Рождества Христова, подготовки к нему.
Вот.
И вот эти ящички, они как раз очень давно появились, там чуть ли не в 18 веке, по-моему, еще появились эти
потрясающе.
Ящички. Да?
Очень хорошая традиция.
Мы без традиции. Адвент, но тем не менее. Вот это вот...
Вы можете расширить. добрые дела, добрые
дела.
Мысли.
Это здорово. Мне это очень нравится. Идея. Непременно
а потом
мы этим воспользуемся.
Расскажите еще историю про Деда Мороза, а сейчас я смотрю, вы хотите прочитать стихотворение.
А, есть свое, у меня еще один текстик, если
да,
выдержит
аудитория.
Но это детское?
Да, конечно. Бурлит одеяло, к где две щебетуни все спать не хотят. В ожидании чудес фея-проказница с феей-шалуньей в свой сон пробирались, как в сказочный лес. Им надо увидеть упряжку оленью и дедушку с внучкой в их зимнем поместье и первыми крикнуть при их появлении, как могут шалунья с проказницей вместе. Но сон их развел по тропинкам заснеженным, где каждая прячется, кружит и дразнится. И зеркало утром столкнулось с рассерженным лицом у шалуньи и гневным проказницы. Но стоило встретиться им втихомолку, шалунья сказала проказнице: «Верь, я с ним говорила, просила под елку подарки не класть». «А куда же?» «Под дверь. Под елочкой места у нас очень мало, а вот в коридоре огромная площадь. А дедушке что ты в письме заказала? Корону для фей и крылатую лошадь».
Браво, браво.
Спасибо, да.
Витюш, а что там была за история вот с этим Дедом Морозом, нет?
Дедом Морозом я...
Вот когда дети ждали-ждали Деда Мороза, и потом они узнали, что, оказывается, Дед Мороз...
А, у нас была печальная история. Мы однажды поехали в гости, значит, далеко-далеко, и там, значит, наши соседи, у них была девочка постарше. А мои еще были совсем маленькие, крохи. А девочка уже была подросток. А это было как раз накануне, значит, Нового года. И она им сказала: «Не-а, нет Деда Мороза, нет, это все взрослые придумали, переодетые дядя приходит в шубе, значит, и подарки покупают родители». У моих был шок. Они пришли со слезами на глазах, вот такие глаза. И я им говорю: нет, это все не так. Это все девочку просто однажды кто-то обманул, кто-то ей неверно что-то сказал, и поэтому она не знает всей правды. На самом деле все есть, все Дед Мороз есть подарки. Не волнуйтесь, все чудеса на месте. То есть вот в раннем возрасте, когда дети еще так восприимчивы к этим... Вот,
что надо оберегать их.
Чудесам лучше, чувства. Конечно, от всех таких... Таких стрессовых информаций лучше их спасать, конечно.
А вот скажите, вы своих детей учите молитве, читаете с ними Евангелие? Вот я как-то заметила, вы сказали, у нас не к Рождеству, а к Новому году мы готовимся.
Да, вы знаете, они у меня крещены, у нас есть крестные родители. Но, к сожалению, у нас такая жизнь, что мы не так часто ходим в храм, как бы того хотелось.
Нет, ну а даже если не в храм, то вот Евангелие, например, с ними почитать и... обсудить как-то. Вот как раз и можно. Они начнут, наверное, вопросы задавать.
Думаю, что да. Но вот мы почему-то как-то решили, что вот это крестные возьмут на себя вот эту часть.
Скинуть заботы,
да, на духовной жизни.
Потому что, вы знаете, я вот почему так подумала? Ведь, собственно, вот это творческое начало, о котором мы говорим, откуда оно в нас? От того, что мы сотворены по образу и подобию Божию, да. Правильно? И как бы, по идее, все наши источники, все наши силы-то оттуда, и вся наша помощь оттуда. Я думаю, что вот... Ну, это моя точка зрения, что как бы развивая ребенка, ребенке нужно тоже вот и эту веру развивать. Но вот мне очень понравилась эта идея игры. Легко, да, вот не как-то не долбать по голове, там, прочитал все молитвы. И идея примера, это, конечно, вот очень важно, да, потому что даже можно и не учить чему-то, а вот если он видит, как родители, да, живут... Кто-то у нас уже рассказывал тогда. Да, да. Был у нас такой гость, который видел, как его бабушка молится. И он сам потом просто пришел в церковь. Он даже... Времена были тогда советские такие, ну вот особо боялись как-то, да, читать Библию, рассказывать. Но просто перед его глазами вот все детство был этот образ бабушки, которая молилась. Да? Ну, она, наверное, думала, была доброй, хорошей такой, да. Вот,
но я могу сказать по своему опыту, когда у меня дети были еще совсем маленькие, но они тоже крещенные, у нас, конечно, было много книг, вот, и библейские сюжеты, именно вот в детских картинках, и через картинки, вот, да, причем они так, альбомы были разные уже так по возрасту, так сказать, для, совсем для маленьких, потом чуть-чуть для постарше, и, конечно, вот книги, они очень многое давали, вот именно эти картинки, рассказы мы обсуждали, мы всегда на ночь читали молитву, вот сейчас, кстати, у нас самом деле уже дети выросли, уже эта традиция прошла. А раньше уже вот когда приходила я к ним в детскую, я читала молитву, мы тут обязательно и муж, и я, мы читали.
Это а у нас была такая история, знаете, тоже связана с творчеством и с молитвой. Старший племянник, когда был маленький, он смотрел, тогда была эта суперкнига, мультфильм про Библию, если вы помните. Да, больше конечно. Ничего не было, да?
Да.
И он ее смотрел, а помните, кассеты лежали. Вот. А потом в какой-то момент у него были какие-то моменты, он боялся один оставаться дома. И вот и один раз что-то такое тоже произошло, и родители ему говорят, ну ты как, ничего там, не испугался? Он говорит, а я помолился, и все прошло. Ребенок сам усвоил из такого смешного мультфильма, в общем-то, ну вообще, я считаю, такого.
Нет, ну почему?
Попсового какого-то.
Очень полезное.
Полезное, да?
Конечно, конечно. В любой форме поданная правильная информация.
Поэтому искусство, оно тоже такие очень большие возможности несет, да? Наряду с примером и наряду вот с этой формой игры, когда мы что-то пытаемся, да, вот через игру передать. Но через игру это точно. Потому что иногда просто силы тебя оставляют, и ты начинаешь уже не играть, а просто долбать. Ну, сделай это, сделай то, да.
Ну, тоже, да, взрослым тоже нужна какая-то...
Чувство игры должно быть, да, подпитка.
Да, поддержка. Да,
а как вот в себе поддерживать это творческое состояние, вот чтобы не срываться на детей, чтобы... вот на уровне, как говорится, с ними всегда общаться.
Ой, ну всегда тяжело, когда, особенно мамам, я думаю, тяжело, потому что вот этот вот известный термин выгорание, когда все время одно за другое цепляется, иногда силы оставляют и душевные, и физические, и уже нет сил себя даже контролировать, и некоторые срываются, и мы часто видим это просто в магазине где-нибудь, когда какая-нибудь мама вдруг...
Орут. Со страшной силой.
Зрелище, но видно, что деле. Это тоже не от хорошей жизни. Видно, человек дошел до какого-то такого предела и не в состоянии уже справиться со своими страстями.
Ну, я могу только посоветовать просто действительно сходить в храм и посидеть там просто хотя бы даже немножко в какой-то покой, в какой-то гармонии с самим собой. Это тоже очень важно, да?
Да, это хорошо, да, согласен.
Ну что, у нас остается пара минут. Я думаю, что...
Я бы хотела спросить, о чем мечтает Виктор Прикопцев накануне Рождества, накануне каких-то таких событий?
Но мы говорим о детях, поэтому я хочу, чтобы у моих крошек, и у всех крошек, у всех детей все было замечательно, все их надежды и все их устремления, они сбылись, а родители приложили к этому... посильное участие, потому что, конечно, все желают своим детям самого лучшего, просто не все знают, как этого достичь.
Да, если еще вспомнить эту притчу, с которой я сегодня начала нашу встречу, о том, что надо, конечно, стараться, да, но надо и детям давать какую-то такую вот свободу, наверное, да, чтобы они смогли преодолевать эти трудности и не делать ничего
за них,
да, все-таки как-то, ну, может быть, вместе пытаться, да, потихонечку.
Вместе хорошо.
Да, вместе всегда хорошо.
Для меня вот очень важно было вот этот баланс, да, вот игры и не доминировать, потому что, ну, мы по природе своей хотим доминировать, потому что, ну, как он, ну, не понимает
но
таких простых
знаем,
вещей.
Ну,
мы-то знаем, да, мы же взрослые. А вот самому вот оставаться таким человеком, ну, тут ребенком, наверное, надо оставаться, да, вот как вы сказали, глазами ребенка смотреть
да,
на мир.
Да, это трудно. Это очень трудно.
Да, но мы меняемся тоже, мы взрослеем, у нас тоже там все. У меня тут есть, юмор хорошо.
Да, у меня есть друг художник, который вдруг перешел на такую интересную тему. Вот мальчишки любят собирать на свалках разные пружинки и все такое прочее, а вот он из этих пружинок сотворяет какие-то новые композиции, уже взрослый человек, но в нем живет ребенок, который все время творит.
Ну что ж, на этой замечательной мысли мы и закончим, о том, чтобы в нас всегда жил ребенок, который творит, и чтобы мы понимали своих детей, вот были на одном уровне, в хорошем смысле слова, с ними. И я хочу поблагодарить за такой интересный рассказ с такими замечательными советами нашего гостя,
стихами.
Виктора Коряковцева, да, и за стихи
спасибо
тоже.
Спасибо большое вам,
да, и счастливого вам Рождества и Нового года. Мы уже всем начинаем желать, чтобы всем успеть
удачи.
Пожелать.
Спасибо
удачи
вам,
и спасибо, что были с нами.
Спасибо.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.